слухайце праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Да завершальнага этапу вучэння ў Захад-2009 рыхтаваліся не толькі вайскоўцы. Прысутнасць на іх галоўнакамандуючых Беларусі і Расіі адчувалася і ў Баранавічах. Пазней негалосная інфармацыя з горада, параўнанне зарплаты беларускіх і расійскіх вайскоўцаў, ну а зараз да самой падзеі. Такім чынам, за завершэннем маштабных беларуска-расійскіх вучэнняў сёння назіралі прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў разам з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам і яго сынам Мікалаем. Падрабязнасці ў Алісы Дашчынскага.
Першым на аэрадром 61-й знішчальнай авіяцыйнай базы паветраных сіл Беларусі ў Баранавіцкім раёне Берасцейскай вобласці прыляцеў Дмітрый Мядзведзеў. Ён быў цывільны з кураной курцы з расійскай дзяржаўнай сімволікай. Мядзведзеў пагутарыў з беларускімі вайскоўцамі і старшынёй Берасцейскага аблвыканкаму Канстанцінам Сумарам. Спадар Сумар сказаў, што ў такое надвор'е лепш хадзіць па грыбы. Мядзведзеў жартам прапанаваў іх пашукаць. Аднак Сумар адказаў, што вайскоўцы ўсё ўжо сабралі. Потым на верталёце на палігон прыляцеў Лукашэнка з 5-гадовым пазашлюбным сынам Мікалаем, абодва ў вайсковай палявой форме. Расійскі прэзідэнт звярнуў увагу на пісталет залацістага колеру, які вісеў Мікалая Лукашэнкі на поясе. Александр Лукашэнка сказаў, што пісталет пакуль не зарадзілі. Мядзведзеў пацікавіўся, ці падабаецца хлопчыку пісталет. На гэтае пытанне адказаў бацька Мікалая, што пісталет добры, бо яго падараваў прэзідэнт Расіі. Затым на абус-лясноўскім палігоне абодва кіраўнікі краінаў назіралі за працай аб'яднання камандавання рэгіянальнай групоўкі войскаў. Потым кіраўнікі краінаў азнаёміліся з палявымі перасоўнымі пунктамі кіравання і накіраваліся на каманды пункт 230-га агульнавайсковага палігону Курган Беларускі. Як перадалі афіцыйныя медыі, контрудар войскаў Беларусі і Расіі на 230-м агульнавайсковым абус-лясноўскім палігоне завершаны паспяховым разгромам умоўнага праціўніка. Потым адбудзецца агляд войскаў. Мядзведзеў Лукашэнка дадуць ацэнку вучэнням у сумеснай заяве. Паводле прэсавай службы прэзідэнта Беларусі, запланаваныя перамовы кіраўнікоў дзвюх краінаў у вузкім складзе. Яны абмяркуюць пытанні ваеннай бяспекі саюзнай дзяржавы і іншыя актуальныя пытанні двухбаковых дачыненняў. Аднак прадстаўнік расійскай амбасады ў Беларусі Вадзім Гусеў адзначыў, што перамовы наўрад ці адбудуцца.
Никакие переговоры тут не планировали специальные, отдельные. Сейчас они парад принимают, программа постоянно корректируется здесь. Как бы по программе они должны поужинать вместе, и там, видимо, какая-то беседа будет. Но это не полноформатные какие-то переговоры, это не сочинский вариант. Может быть, какая-то беседа и состоится, но с гарантией что-то я говорить не могу.
Кіраўнік прэсавай службы прэзідэнта Беларусі Павел Лёгкі на ўсе пытанні адказаў, патэлефануйце пазней.
Перадаваў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Паводле інфармацыі, якую размясціў у інтэрнэце адзін з жыхароў Баранавічаў, пры папярэдняй падрыхтоўцы візіту расійскага кіраўніка ахове Мядзведзева нібыта не спадабаўся стары брук 30-х гадоў на вуліцы Савецкай у Баранавічах. Расійцы запатрабавалі яго заасфальтаваць, бо браніраваным машынам, якія загадзя прывезлі ў Баранавічы, будзе нязручна ехаць. Мэр гораду адмовіўся выконваць гэтую просьбу. Мы спрабуем знайсці гэтай інфармацыі афіцыйнае пацвярджэнне або абвяржэнне. Ну а зараз пра палітычны падтэкст супольных вайсковых манеўраў, які адбываецца на тле шматлікіх нявырашаных супярэчнасцяў паміж Масквой і Менскам. Меркаванні экспертаў збіраў Ігар Карней.
Генерал-майор у адстаўцы Валеры Фралоў неаднаразова браў удзел у падобных вучэннях, у тым ліку на абус-лясноўскім палігоне, куды сёння прыехалі Александр Лукашэнка і Дмітрый Мядзведзеў. Ён кажа, што вайсковая сфера ці не адзіная, якая хоць неяк звязвае Беларусь і Расію.
І слава Богу, хоць ещё ваенныя немнога так взаимодействуют Россия и Беларусь на фоне всяких войн, молочных и прочих. Хоть одна сфера сохранилась, где страны поддерживают нормальные взаимоотношения. Потому что нельзя на одном фланге воевать, а на другом дружить. Как-то нужно более взвешенно по всем направлениям двигаться. То, что будет говорить, чего нет, так у нас экономики нет, у нас предпринимательства нет. Так что, так и военных не должно быть? Ну, тогда это совершенно непонятно.
Подполковнику отставца Микола Статкевич тройчи удельничал у боевых стрельбах на полигоне Ашулок, где и зараз находятся белорусские силы супрацьпаветранной обороны. На его думку, коли с теперешних маневров и будет якая корысть, то только Лукашенко.
Безумовно, это учение Москва их проводит как реакцию на деяния США на супрацьпаветранную оборону. И глядите, якая легенда учения у Калининградской области высаживается на узбережье Балтийского моря. Тут на самой меже с Польшей. Правда, так сдавилось, что на перед этих учений Америка отступила, а они уже запланированы. Для Лукашенко это подарунок, бо он снова отримовывает возможность апеллировать на вопрос до российской громадской думки. Скали Беларусь потребна вот от Захода, мы встаем побач, под танки кладемся, а потом вы снова некий газ, кредитов не даете. Я думаю, на все 100 он этим будет скористовываться.
Колишний командир танкового полка, экс-керовник танковой дивизии Белорусской военной округи Юрий Сиваков схильно решить, что супольные учения спрыяют не только подвышению квалификации войсковцев, але и налаживанию перемовного процесса у інших напрямках.
Россия очень сложная страна. Все-таки Беларусь большая деревня, где мы все на виду, где мы все друг друга знаем. А в России все гораздо сложнее. Поэтому однозначно оценивать очень сложно, не зная всю подноготную, чьи интересы, в каких сферах и как пересекаются. Процесс любых переговоров лучше, чем конфликтное противостояние. Поэтому могут быть найти какие-то точки соприкосновения, какие-то решения вопросов.
Сегодня российские сроки массовой информации строкотят поведомлениями, что за месяц от момента опошней сустречи Лукашенко и Медведева у Сочи спис узаемных претензий Москвы и Менска не только не скоротился, але нават поширился. У темлику и у войсковой галине. Беларусь так и не подписала погоднение на конформование коллективных сил оперативного реагования АДКБ. У червені Лукашенко проігнорував московський саміт на знак протесту супраць обмежування поставок білоруського молока у Росію. Невирішена перспектива одиної системи супрацьпаветраної оборони. Відповідне погоднення підписано ще на початку года, однак документ не ратифікований. Белорусский бок у якости обовязковой умовы настоивая на льготных поставках российских узброенев и размещении замовов Министерства обороны России на белорусских заводах, что категорично не примая Кремль.
Передавал Игорь Корней. Кольки выдатковывают на национальную оборону у бюджете Беларуси и России? У якой из краин войсковцы отрымливают больше? Наш корреспондент Виталь Цыганко, який занялся этим питанием, российские личбы знайшоў худшей. А вось знайсці официальные даденные про заробки белорусских войсковцев было фактично немагчыма. Аналізуючы войсковые интернет-ресурсы, он пришел до высновы, что прикладом российский лейтенант зарабляя больше за белорусского. Однако у Беларуси дагэтуль большыя памеры вайсковых пенсіяў. Падрабязныя лічбы вы знойдзеце на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Ну а зараз пра тое, што сёння прапануе незалежны тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 21:30 тэлечасопіс «Рэпартэр» і новыя рэпартажы, падрыхтаваныя беларускімі журналістамі. А 22:00 нататки подорожника у цикле программау «Аутостопом» праз Европу. И а 22:20 огляд белорусских медиа у штотыднёвым выданні «Пресс-экспресс». Глядите нас на подорожниках «Сириус» и «Астра». До сустречи на Белсате.
Вы застаетесь на хвалях «Радио Свобода». Сёння кіраўнікі дыпламатычных місій Украіны Еўразвязу, акрэдытаваныя ў Менску, правялі дзве сустрэчы з беларускімі праваабаронцамі і кіраўнікамі палітычнай апазіцыі. Набліжаецца час, калі міністры замежных спраў краінаў Еўразвязу ў Брусэлі будуць вырашаць далейшы лёс замарожаных візавых санкцыяў адносна Александра Лукашэнкі і іншых вышэйшых беларускіх чыноўнікаў. Пра гэта найперш вялася размова падчас сённяшніх сустрэчаў. Тэму працягвае Уладзімир Глот.
С замежными дипломатами размовляли Олег Волчек, Александр Козулин, Сергей Калякин, Александр Миленкевич, Павел Северинец да інші. Амбасадор Швеции у Беларуси Стефан Эриксон, менавіта ягоная краина теперь старшинюя у Евразвязя, одразу пропоновал не засяроджуваться на мониторингу становища в Украине, а казать про тое, як Евразвяз може поуплывать на ситуацию в Беларуси. Удельник встречи, старшиня объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько отзначает, что размова была надзвичай цікавой.
Могу сказать, кто был и что там говорил я, бо пропанова была такая, мест встречи не выносить. Хотя отбывалась эта встреча в звичайному помешканні, я думаю, что Александр Григорович уже листает стенограмму выступов.
Спадар Лябецька каже, что акцентовал увагу на необходимости системных, а не косметичных изменов, главное из которых – свободные выборы.
Тому формула кредиты и инвестиции взамен на свободные выборы при отсутности политрепрессованных, политвязнев и спынении политрепрессии – это, на мой погляд, актуально. И это то, что может привести до неких переменов у Беларуси. Тем более, что без свободных выборов не может быть ситуации с несвободной прессой, с незарегистрованными организациями и так далее. Это одразу тягнет за собой, как ланцуг, 100 иных проблем, которые должны вырашаться параллельно. И в этом я лишу моц этой позиции.
Еще один удельник встречи, керавник Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Анатолий Левкович, сказал «Свободе», что он так само звертал увагу дипломатов на необходимость свободных и справедливых выборов в Беларуси.
Еще не можно домагаться до ладов неких певных кроков, ну, на которые не могут спасти, конечно. Я поднимал питание конкретно мажоритарно процессуальной системе. Потому что, скажем, наша партия уносили такую пропанову в администрацию президента. По поводу мажоритарно-процессуальной системы, нам из администрации пришла информация о том, что эта пропанова разглядается. И вот я выказал то, что солидарно и мы, и Евразвяз могли, по крайней мере, эту инициативу просовывать вот в плане измены выборчего кодекса.
До речи, у вересне проблемы выборчего законодавства повинна была разглядеть громадская консультативная рада при администрации президента Беларуси. Однако на сегодня дата проведения этого поседжения еще не вызначена.
Подробности от Владимира Глода. Ну а зараз верну вашу увагу на новую форму передачи «Белорусское замежжа».
Кіраўнік Беларусі перакананы, што праз некалькі гадоў у краіне будзе жыццё, як у Еўропе. Спачатку некаторыя галіны гаспадаркі будуць даведзеныя да стандартаў сусветнага ўзроўню, а пасля падцягнуцца і іншыя напрамкі, упэўнены Александр Лукашэнка. А ў беларусаў, якія жывуць у развітых заходніх краінах, ёсць сваё меркаванне адносна такіх аптымістычных абяцанняў. Колькі гадоў і што яшчэ, апрача часу, спатрэбіцца Беларусі для дасягнення ўзроўню жыцця сучасных развітых краін, абмяркоўвае форум беларускага замежжа.
Гэтая перадача прагучыць у наступнай паўгадзіне эфіру. І яшчэ звярну вашу ўвагу, што заўтра, 30 верасня, а 14 гадзіне на вашы пытанні адкажа Данчык. 20 гадоў таму ён упершыню наведаў Беларусь і выступіў з канцэртамі, якія збіралі поўныя залі ў Менску і іншых гарадах. А зараз асноўнай тэмы сённяшняй праграмы. Галоўнакамандуючы ўзброенымі сіламі Беларусі і Расіі Александр Лукашэнка і Дмітрый Мядзведзеў сёння разам назіралі за вучэннямі «Захад-2009» на палігоне пад Баранавічамі. Жыхары Баранавічаў скардзяцца на закрыты горад і шматлікія абмежаванні. Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заклікала беларускі ўрад не перашкаджаць працы журналістаў замежных медый. Проект бюджету на наступны год прадугледжвае скарачэнне выдаткаў на дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі. Маладафронтаўцы Наста Палажанка і Дзяніс Карноў выказалі падзяку следчым, якія расследуюць справу іх выкрадання напярэдадні дня волі. Шведская акадэмія прыняла рашэнне адносна шведскага назову Беларусі. Акадэмікі лічаць мэтазгодным ад гэтага часу ўжываць назоўнікі Беларусь, Беларусіер замест Вітрысленд і Вітрыс. Гэта Радыё Свабода, працягваем праграму. У праекце бюджэту на наступны год прадугледжана змяншэнне выдаткаў на дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі. Рэгіянальным СМІ, якія яшчэ нядаўна не ведалі праблемаў з фінансаваннем, бо атрымлівалі вялікія датацыі, прапаноўваецца выжываць ва ўмовах самаакупнасці. Пра тое, як выжываюць сёння ў рэгіёнах дзяржаўныя і недзяржаўныя газеты, даведваліся карэспандэнты Свабоды. Іх паведамленні сабраў Вячаслаў Кулік.
Меншина. Журналістка Катерина працює у райгазеті на Меншині 18 год. Стверджає, що раніше повеличені заробків журналісти опереджували многих, а тепер самі опинулися у аутсайдерах.
Ми у цьому році на самоокупності. Мені тяжко говорити, тому що у мене троє дітей, і я якби від зарплати до зарплати. Тепер у районному центрі, куди не кинь, зарплат нормальних нема.
Так само на Меншині у Клецькому районі видає незалежний інформаційний бюлетень активіст опозиції Сергій Пономаров.
Меня вот недавно вызывали в финансовую милицию в Солигорске. Ну, говорю, чисто по-человечески, я говорю, могу вам сказать. Мать мне раза 3-4 высылала из Сибири. Есть у меня жена, есть у меня сын, говорю.
Сергія Пономарова викликає на допити і прокурор района. Домагається, каб видавець спинив розповсюджування інформаційного бюлетеню «Бойки клецек». Журналіст підпорядкувався і тепер підрихтував перший номер настінної газети «Громобойка».
Мене спрашивает прокурор наш, Коробко, а как же это вот, стенгазета, вот как ты так это называл? Я говорю, так на стенку повесьте, прибейте и читайте. Вся прессинг такой, чтобы информацию населению полностью все истребить.
Між тим, есть у настольного редактора Сергея Пономарова и поспехи у поширении читацкой аудитории.
И чиновники райисполкома, там у меня человек, наверное, 15 есть. В прокуратуре, в милиции, в суде. Втихую, конечно, не берут. В Доме культуры, на почте, значит, в магазинах.
Городенщина. Районные газеты застаются на дотации. А недержавным доводится выживать самим и разными способами. Тему доследует Михаил Корневич.
Газета «Слонімська», яка уже більше 10 годов на обласному ринку СМІ, амаль півтори години знаходиться без придатного помешкання для редакції. Журналісти не можуть орендувати місце не тільки у державних установах, а й у приватних бізнесменів. У період кризису, со слов засновальника і головного редактора Віктора Володощука, працювати стало ще складаніше.
Ми не можемо підняти кошти на рекламу. І на газету так само на протягу всього року ми тримаємо один і той же кошт. І кошт на паперу повеличився, скажімо, щиро. І ось місяць тому дослала нам друкарня, то повеличить там ці на 3%, ціни 5% друкарські послуги. Все це підвищається, але, на жаль, ми не можемо. Ми підвищити по той причині, що можемо втратити у тиражі і у рекламі.
Редактор розповідає, що розповсюдження газети відбувається тільки про своїх розповсюдників. Державне підприємство «Білсоюздрук» і «Білпошта» відмовляються супрацовничати. За останній рік наклад видання знизився амаль на 1000 особників і зараз складає 6100. Інша ситуація у Лідській інформаційно-рекламній недержавній газеті «Прийомонське вісті». Дмитрий Йорш, редактор газети, розповідає, що особливо кризису вони не відчувають. Вони не пишуть про політику і не мають ніяких проблем з уладами.
Ми газета не політична на керунку, тому, скажем, і з уладами добре відносини, і ніхто нас не притискає. Просто одразу, коли засновувалася газета, була розмова з тогочасним керівником, то ми не орієнтуємося на політику, ми не леземо в політику, і тому нам більше цікавиться рекламою.
У районках так само кризису не зауважають. Газети надалі знаходяться на дотації. Ось що відказав мені редактор Сморгонської районки Іван Лазута.
Могильовщина. Звісток про те, які сродки видатковуються на підтримку державної преси на Могильовщині, у доступних інформаційних криницях нема. У редакціях виданняв відмовляються розмовляти на гетеї теми, спосилаються на комерційну таємницю. Однак признають, що економічні тяжкості відчувають і яни. Подробязності в матеріалі могильовського кореспондента Андрія Білогубова.
З найбільшими проблемами на Могильовщині сутикаються заводські видання. У Бобруйську «Шинник» і у Могильові «Трудова слава». Керівництво «Білшини» не супроць було б ліквідувати видання, однак не дозволяє концерн «Білнафтахім», який володає амаль 100% пакетом акцій. Заробок у шасті супрацовників редакції не перевищає 700 тисяч рублів.
У нас в Бобруйську, в принципі, негде і підроботати. Раніше, коли городские газеты давали за материалы гонорары, так еще что-то где-то кто-то писал, значит, шинном. А сейчас даже республиканские газеты не хотят платить. И даже наш отраслевой журнал все же урезалось. В принципе, с нашей редакции никто нигде не подрабатывает.
Зазначаю супрацовница редакции. 4 месяца тому с редакции газеты Могилевского акционерного товариства «Химволокно» «Трудовая слава» звольнились 3 супрацовников. Про причины звольнения журналисты молчать. Вядомо, что на «Химволокне» економічні тяжкості. Навошто підприємству тратить гроші на видання накладом 3000 особників?
Печатаємо достатній тираж, і вона є одним із серйозніших звеньев в системі тої ідеологічної роботи, яка сьогодні є на підприємстві.
Повідомив намісник генерального директора підприємства по ідеології Олександр Стуканов.
Это быў агляд, як выжываюць рэгіянальныя выданні. Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заклікала беларускі ўрад не перашкаджаць працы журналістаў замежных медыяў. «Рэпартэры» нагадваюць, што ў адпаведнасці з новым беларускім законам аб СМІ, каб працаваць у Беларусі, замежныя СМІ і іх корэспандэнты мусяць атрымаць акрэдытацыю ў беларускім МЗС. На практыцы улады адхіляюць ці ігнаруюць большасць заяваў і такім чынам вымушаюць журналістаў працаваць нелегальна. Пасля абвесткі пра тое, на што вам хапае беларускай пенсіі.
К завершэнню самых буйных у гісторыі беларуска-расейскіх вайсковых вучэнняў у Беларусь прыехаў прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Навошта праводзяцца гэтыя манеўры? Якое значэнне надаюць ім беларускія ўлады? Што хоча прадэманстраваць Расія? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды журналіст газеты «Беларусы і рынак» Александр Алесін з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Москвы.
Эксперты за свабоды хвілінаў праз 10. У Беларусі больш як год са жніўня 2008-га не падвышалі пенсіі. Як гэта адбілася на вашым жыцці? Сёння адказваюць жыхары Гомеля.
А все в худшую сторону. Цены каждый день накручиваются, а пенсия все та же. Одежды вообще не покупаю, потому как дочки донашиваю. А продукты тоже стараюсь, вот, рульку да ножку, да то да сё. Подешевле, которые.
Как жил, так и живу.
Ограничения, конечно, потому что продукты-то дорожают, то, значит, меньше приходится покупать. Подумаешь о фруктах, подумаешь там о рыбных, которые дорогие.
Уже сели совсем. Картошка, да, есть что, какую купишь. Масло, бутылку подсолнечного, где подешевле. За квартиру повышают, говорят, опять повысят на газы, на все. Жизнь ухудшилась, уже невозможно стало жить, это я не одна такое скажу.
У меня особая статья. У меня слишком много ртов, которые работают на предприятии, на заводах, а заводы тихенько-тихенько слабеют и слабеют. Приходится помогать. Запаса никакого.
По деньгам по своим не живем. Мясо меньше стали покупать. Подешевле все покупать. Вещи не получается покупать. Цены повышаются. За лето вот третий раз, по-моему, повысились. Это тысяч хотя бы на 100 повысить пенсию. Тогда облегче, конечно, было. А сейчас идут на пенсию 440-450. Что-то большей пенсии я не вижу.
Одежду уже поменьше, конечно, покупаем. Со мной на питание уходим. Больше овощей, естественно, в возрасте в нашем уже. А мясные такие дорогие уже. Поменьше, конечно.
Лекарства подорожали очень. Экономим, мы уже покупаем более дешевые. Аналоги импортным покупаем белорусские, они дешевле. Я получаю 437 тысяч. Вот пускай бы было в 600, я бы, наверное, была бы довольна.
Экономим на продуктах. Мясо меньше покупаем. Стараемся меньше покупать сладкого, потому что пенсии не повышаются.
Боюсь, уже жалко мне, если я трохи уже что-нибудь куплю поесть. Сама лежу в радиационной больнице все время. Хоть бы немножко добавлю. Ему грех будет перед Богом, что я нам не хочу помочь. Лукашенко.
Такія адказы мы пачулі ў Гомелі. Галасы пенсіянераў прагучаць і ў званках на свабоду. Заглядам і на Студзінскае.
Слухачы Радыё Свабоды адгукнуліся на візіт патрыарха маскоўскага і ўсея Русі Кірыла.
Добрый вечер, Свобода. Есть такая пропанова. Покольки в ваших передачах много часу отводится разважанием про то, какие белорусы набожные, про христианство, католиков, православных. А вот цікаво, как кто-нибудь из ваших корреспондентов запытал на улицах Минаков, у чем я не бачу разницу помеж православными и католиками. Больше же и откажет, что католики в костел ходят, а православные в церкву. И что у них календар отрознивается. Можно же это питание, например, задать у вандровках ваших по вёсках.
І яшчэ адно тэлефанаванне ў звязку з візітам патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі Кірыла і просьба слухача.
Учора мітрапаліт Кірыл выказаўся насчёт сімвала пакуты ў Беларусі і назваў адно месца, гэта Курапаты. У апошнім нумары «Народнай волі» прачытаў, што ёсць нейкі фонд, які збірае, акумулюе грошы на рахунку на конт установки гэтых крыжов у Курапатах. Один крыж каштуе каля 60 тысяч белорусских рублёв. Так я думаю, можа слухачы свободы сами, кто кольки можа, кто тысячу, кто пять. Я сам перелечу, кольки могу. Цікава даведаць. насчет этого рахунка.
На жаль, слухач Радио Свобода не зусім правильно зразумеў. Фонду такога няма. Сцвярджае супрацоўніца народнай волі Святлана Клементенка, якая кожную суботу бывае ў Курапатах.
Я многие годы, працуючи в Куропатах, могу сказать, что крыжи ставятся на те гроши, которые собираем мы сами, помеж собой, на неких акциях у Куропатах, с неякими фондами, и с их грошима, которые немоведомо куда идут, мы абсолютно не знаемы. Мы надруковали артикул Чахольского, отказанного секретаря консервативной христианской партии, який как раз веде Куропаты и Чернобыль. И он там и просит звертаться тих, хто може перелічити гроші, ті сам привезти криш. І от гэты телефон ми можемо дати. Телефон є у редакції.
Таким чином, хто хоче допомогти усталювати крижі у Куропатах, телефонуйте у прийомну народної волі. Телефон 328-68-71. Наш слухач уздимає вельми актуальну і болючу проблему. Проблему утікачів.
Прошло сообщение, что приезжает делегация из Таджикистана и будет решать вопросы по миграции и беженцам. Мы с 39-го года прожили в Таджикистане. В 90-х годах нам сказали, русские, нам нужны рабы. Так почему они бегут к нам сейчас сюда? Нас выгнали и до сих пор не извинились. Так как относиться к таджикам и как относиться к беженцам? Теперь они считают, что так и должно быть? Нет, зло должно быть наказуемо. Бывший беженец Таджикистана.
На питание былого утекача с Таджикистану отказывая громадский редактор «Тыдня» Александра Дынько.
Я как раз таки витала в решении этой проблемы на державном уровне. Спадар делится своей особистой крылдой. Але на самом деле, пробитие этой делегации, оно как раз свежесть про то, что люди не что робят для того, чтобы эту проблему вырешить. Иншее пытание, кое тут возникает, в уголе пытание беженцев у Беларуси, альбо эмигрантов у Беларуси, что с ними тут отбывается. Было бы цікаво, может быть, так само журналистам Радио Свободы поравнать, сколько людей, хотя бы с постсоветской просторы, выбирая Беларусь для места сталого проживания. Как они адаптуют? По моих назираннях, яны пасля натуральным чынам становяцца электаратам і падтрымліваюць існуючую ўладу, таму што тут яны ўсё ж атрымліваюць нейкі дом, прытулак, атрымліваюць працу.
Слухачы свабоды – людзі з пачуццём гумару і часцяком пакідаюць на нашым аўтаадказніку жартаўлівыя частушкі і анекдоты.
Президент у нас спортсмен, шайбы забівае, а родненькі пенсіянер бутэлечкі збірае.
Нагадываем телефон свободы у Менску 266-39-52. Працуе ён 24 гадзіны на суткі. Телефануйте і пішыце.